Так, обхватив меня своими теплыми мягкими руками, матушка учила и наставляла меня, и напоминала мне о моих обязательствах перед нашим миром и перед миром иным. Так готовила она меня к тому великому шагу, который мне предстояло совершить. Дядя к завтраку не вышел, но Амброс сварил чашку шоколада и отнес к нему в спальню. Когда же в полдень он наконец появился, он был так хорош. Волосы вьются, зубы блестят, глаза смеются, и перед одним это чудное стекло, а манжеты кружевные, гофрированные, белые, как снег, что я не мог отвести от него глаз. «Ну, племянник, как тебе нравится мысль поехать со мной в Лондон?» — спросил он.
«Благодарю вас, сэр, за вашу доброту и участие ко мне», — сказал я.
«Но смотри же, не заставляй меня краснеть, Роди. Если мой племянник желает быть мне под стать, он должен выглядеть лучше всех».
«Он отпрыск доброго корня, сэр», — сказал мой батюшка.
«Придется его хорошенько отполировать. Ботон! Вот главное, дорогой мой. И тут дело не в богатстве. Одним богатством этого не добьешься. У золоченного Прайса 40 000 фунтов годового дохода, а одевается он чудовищно.
На днях я видел его на Сент-Джеймс-стрит, и, поверите ли, так был шокирован его видом, что вынужден был зайти к Верни выпить стакан коньяка.
Нет, все дело, разумеется, в природном вкусе и в умении следовать советам и примеру людей более опытных, нежели ты сам».
«Боюсь, Чарльз, что гардероб у Роди слишком провинциальный», — сказала матушка.
«Мы этим займемся в городе. Посмотрим, что для него смогут сделать Штульц или Уэстон», — ответил дядя. «Только придется Роди нигде не показываться, пока не будет готово его новое платье».
От такого пренебрежения к моему лучшему костюму матушка покраснела, и это не укрылось от дяди, ибо у него был глаз на подобные мелочи.
«Это отличный костюм для монахова дуба, сестра», — сказал он. «Но пойми, на Пэлмал он будет выглядеть несколько старомодно. Предоставь мне об этом позаботиться».
«Сколько денег нужно молодому человеку в Лондоне, чтобы одеваться?» — спросил батюшка.
«Светский молодой человек, если он бережлив и благоразумен, вполне может обойтись 800 фунтами в год», — ответил дядя.
У моего бедного батюшки вытянулось лицо.
«Боюсь, сэр, что Роди придется довольствоваться его нынешним гардеробом», — сказал он.
«Даже при моих призовых...» «Что вы, сэр!» — воскликнул дядя. «Я должен Уэстону больше 1000, так что лишние несколько сот ничего тут не изменит. Раз мой племянник едет со мной, я беру на себя все заботы о нем. Это дело решенное, и отказываюсь продолжать этот разговор». И он взмахнул своими белыми руками, словно отметая все возражения.
Родители мои пытались его поблагодарить, но он не дал им и слова вымолвить.
«Кстати, раз уж я оказался в монаховом дубе, надо мне тут сделать еще одно дело», — сказал он. «Тут ведь живет боксер по имени Гаррисон, который однажды чуть не сделался чемпионом. В те дни мы с несчастным Эйвоном были его главными поклонниками и покровителями. Я бы хотел поговорить с ним». «Вы, конечно, представляете, с какой гордостью я шествовал по улице, сопровождая моего великолепного родича, и как радовался, видя уголком глаза, что все жители подходят к дверям и окнам, чтобы на нас поглядеть». Чемпион Гаррисон стоял подле кузницы и, увидев моего дядю, снял шапку.